Церкви нигде не был, и ко мне никто не касался. Тогда расскажи, откуда ты знаешь, что есть Бог? Я его спросил, и он мне ответил. А ты молишься Богу? Нет, я еще не выучил молитву. А ты Христа знаешь? Нет, я с ним нигде не встречался. А ты с Богом встречался? Нет, не я встретился с Богом. А он со мной встретился и повернул меня лицом к себе, чтобы я его увидел, потому что я тогда стоял спиной к нему и не мог его увидеть. Я тогда стоял на коленях. Когда я встал на ноги, он уже ушел, и я его не увидел. Я стал прислушиваться, как переводит этот пожилой мужчина немцу-хозяину мой рассказ, и услышал, что он совершенно не так объясняет, как я ему говорил, а потом еще добавил, похоже, что этот мальчишка не в своем уме. Это меня оскорбило. Я повернулся к хозяину и начал объяснять, как мог, на немецком языке, откуда я знаю, что есть Бог. Рассказал ему историю о моем ножике. Этот нож полиция отобрал у меня на станции и отдал дежурному. Это было 3 дня назад, а 9 дней прошло, как с тех пор, когда я спросил у Бога, существует ли он. С тех пор я верю, что он есть, поэтому я и сказал, что я верующий 9 дней. Хозяин дома пришел в восторг. Он привстал, взял мою руку и начал трясти. «Ты брат мой!» Я подумал, что он обознался и перепутал меня со своим братом. Недаром же он во время обеда смотрел мне в лицо, и я решил сказать правду. «Вы обознались? У меня есть 2 брата, но они моложе меня». Хозяин обратился к незнакомцу и говорит, «Доктор, проверьте его здоровье. Может, ему нужна медицинская помощь». Доктор попросил меня раздеться и начал прослушивать мою грудь и спину. Затем проверил мой пульс и температуру и заключил. «Сильно истощен от голода. Жирного ему надо не давать. Молоко только кипяченое или кофе, а также суп и немного хлеба. Это поправит его здоровье». Потом обратился ко мне. «Какую пищу вы употребляли в последнее время?» «Желуди», — ответил я и слегка улыбнулся, представив, какую реакцию это вызовет у них. «Что? Какие желуди? Вы что, рвали с деревьев желуди и кушали?» «Нет, я их не рвал, а собирал вокруг дерева и ел вместе с сырой картошкой». Врач предложил хозяину ежедневно проверять мой вес. Я должен поправляться не менее чем по 200 граммов в день. Так прошел мой первый день в этой семье. Хозяин перед уходом пожелал мне спокойной ночи. Я остался в комнате и стал разглядывать ее. Это была небольшая, но очень уютная комната. Кровать высокая, аккуратно застелена. Я представил, как буду в ней нежиться, и мне захотелось побыстрее лечь. Уже собрался выполнить свое намерение, как вдруг на небольшом столике заметил зеркало. Уже более 3 лет я себя не видел. Интересно, как я выгляжу? Взял зеркало в руки, посмотрел. Но сразу же с ужасом отшатнулся, чуть не уронив его на пол. Зеркало было небольшое, и в нем я увидел череп, обтянутый темно-грязной кожей, с черными глазами и черными волосами. Неужели это я? От этого потрясения не мог прийти в себя. Лег в постель, но уснуть никак не мог. Она была слишком мягкой, да и спать под белой простыней не привык. Нервы мои были тоже на пределе. За кого они меня приняли? Ведь если они узнают, откуда я, скорее всего, дадут меня властям. И тут я вспомнил о своем белье, которое развесил на дереве для просушки. А вдруг кто-нибудь увидит его с печатью Бухенвальда? Что тогда будет? Нужно обязательно снять, когда все уснут. Но как это сделать незаметно? Вспомнил перед сном Николая Ивановича, как во время войны он зашел к нам ночью и признался, что он еврей. Потом спросил у отца, а что ты будешь со мной теперь делать? Отец ответил, обогрею, накормлю, переночуешь, а утром сам скажешь, что мне делать. Бедный дядя Коля. Лишился семьи, искал добрых людей, которые бы спрятали его. Конечно, отец был его другом, но рисковал он и своей семьей, укрывая его от немцев. В народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. А может, Бог воздает мне добром за добро, которое сделал мой отец? Ведь отца могли вместе расстрелять только кто-нибудь за немцам. Жестокие немцы. Ну что с моим хозяином? Он тоже немец, но все же накормил и обогрел меня. Мысли возвратились к вещему сну, в который я так верил. Я прошел все преграды. Дрезденскую тюрьму, концлагерь Бухенвальд, потом побег и жизнь в лесу. Самая удивительная история – это история с ножом. Теперь я знаю, что Бог есть. Если Бог воздал добром за доброту моего отца, тогда мой девиз будет с сегодняшнего дня «Живи для людей». Ну как жить для людей? Проснулся я от стука в дверь. Это был работник, француз, который позвал меня к завтраку. Быстро оделся и спустился вниз на кухню. Хозяин дома повел меня проверить вес. Стал на весы 41,5 килограммов. При моем росте 1 метр 68 сантиметров. Хозяин, видно, не поверил своим глазам. Сказал мне отойти, а сам стал проверять весы. Поставил гирю в 5 килограммов. Весы показывали точный вес. Еще раз проверил мой вес, покачал головой и записал блокнот. На завтрак подали кофе, хлеб и масло. После завтрака пошли в конюшню, где было 10 лошадей и 5 коров. Я переоделся в рабочую одежду, и хозяин указал мне на тачку, которая стояла в углу. Работник-француз начал накидывать в тачку, а я должен вывозить ее. Еще работая кочегаром на заводе, я хорошо владел тачкой, а тут не мог справиться, хотя она была наполнена до половины. Попытался вести ее, но меня стало водить то влево, то вправо. Не удержавшись, повалился вместе с тачкой на бок. Хозяин, наблюдавший за мной, быстро подбежал ко мне. Я прикрыл голову руками, ожидая побоев. Сейчас посчитает ногой мои ребра, хотя бы не поломал, а удары заживут потом, как говорится. Дай бог ноги, но случилось то, чего я совершенно не ожидал. Хозяин и работник подняли меня под руки и поставили на ноги. Хозяин приказал работнику, чтобы он постелил солому во дворе и уложил меня отдыхать. Так проходили дни. Каждый день я кушал за столом со всеми, а когда все уходили работать, я шел отдыхать на свою соломенную постель. Со стороны можно было подумать, что дворняжка греется на солнце. Каждый раз, когда хозяин взвешивал меня, я слышал радостное восклицание «Гуд!». Я прибавлял ежедневно по полкилограмма веса. Я выходил за ворота, на домах висели все те же белые флаги. Весна была в разгаре, и все возрождалось к жизни вместе со мной. Я радовался, что могу видеть всю эту красоту – аккуратные домики с аккуратными клумбами, ухоженными садами. Но все это было такое чужое, непонятное, что тоска сжимала мою грудь. Хотелось домой, на Украину, увидеть белые мазанки, которые утопают в вишневых садах, увидеть родные лица. Доведется ли? На 11-й день после завтрака хозяин сказал: «Хорошо, все оденьтесь, сегодня войдут американские войска». Мы все оделись и вышли на улицу. Боя никакого не было, а проехало очень много американских танков, которые заполнили все улицы. На танках сидели американские солдаты, и местные жители махали им в знак приветствия. Тяжелые машины везли снаряды и орудия. Было очень похоже на военный парад. Только там едут все в касках, а здесь, как на прогулке, во все головы открыты. К вечеру весь этот парад проехал, и мы пошли ужинать. Стол был праздничный, а для меня вдвойне. Хозяин разрешил мне самому наливать тарелку и кушать, сколько я захочу. Но хотя я и стал больше кушать, все же мне не хватало этого, и однажды я поймался на воровстве. После завтрака коровам выносили вареную картошку, которая остывала больше часа. Я приметил это и повадился ходить в коровник подкрепляться. Сяду возле таза, чищу картошку и ем. Как-то хозяин вошел во время моего обеда, встал сзади и наблюдает. Хорошо наевшись, поднялся и увидел, что хозяин стоит, вытаращив на меня глаза. От стыда я чуть сквозь землю не провалился. Хозяин спросил: «Ты что, голодный?» «Да, я ведь не завтракал, а только кофе пил». Он запретил мне кушать картошку в коровнике, повел на кухню и сказал хозяйке, что всякий раз, когда я появлюсь на кухне, значит, я голодный, и меня надо накормить. Может, я злоупотреблял добротой хозяина, но через каждые 2 часа я появлялся на кухне и каждый раз получал порцию от хозяйки. Почувствовал себя окрепшим, хотелось отблагодарить хозяина и решил сделать уборку в сараях. 9 мая. Утро. Хозяин и хозяйка празднично одеты. Обе девушки, дочери хозяина, вышли в нарядных платьях с красиво уложенными волосами. Только сейчас я обратил внимание, что это были две очень милые особы. Во время завтрака хозяин с торжественным видом объявил: «Сегодня закончилась война с Россией». От радости я подпрыгнул за столом и спросил: «Какое сегодня число?» 9 мая. 9 мая. А сколько дней я уже прожил у вас?» Хозяин заглянул в блокнот и ответил: 19 дней. За 19 дней ты набрал 10,5 килограммов». Я стал подсчитывать в уме, сколько же я прожил в лесу. Вышло 46 дней. 46 дней. А когда я жил в лесу, мне казалось, что прошло не меньше 3 месяцев. Какие это были дни? И я как бы про себя проговорил: 46 дней. «Что ты сказал?» — спросил хозяин. 46, ответил я по-немецки. Это ты 46 дней жил в лесу? Откуда вы знаете, что я жил в лесу? Я все знаю. На второй день я обнаружил твое белье на дереве. Принеси его сюда. Теперь я понял, что он все знает обо мне. Но я уже не боялся его. Да и война кончилась. Я принес рубашку и подал хозяину. А теперь расскажи нам, откуда ты? Я стала рассказывать ту же неправду, что говорил раньше, но хозяин меня остановил. Он развернул рубашку и держит ее, как будто получил награду. «Элла», — обратился он к младшей дочери, — «прочитай надпись на рубашке». Элла подошла к хозяину, внимательно посмотрела и говорит: «Бухенвальд». «Это твоя рубашка?» — спросил хозяин. «Или ты ее украл?» «Моя». «Тогда расскажи, откуда она у тебя взялась. И не бойся, никто тебя здесь не тронет». И тут я им открылся. Моя фамилия Зинченко, зовут действительно Гриша. И я стал рассказывать подробно о своей жизни, начиная с того момента, когда меня забрали на работу в Германию. Мой первый побег. Все пришли в ужас, услышав о тех мучениях и пытках, которые применяют к людям в Дрезденской тюрьме. От рассказа о подземном театре, где люди наслаждаются человеческими мучениями. Тут меня хозяин немного прервал и добавил, что он слыхал о таких театрах. Там обучают жестокости молодых офицеров, заставляют привыкать к виду крови и мучениям людей. Я продолжил свою историю о Бухенвальде и как я спасся от крематория. Когда я закончил свой рассказ, хозяин рассказал, что произошло с Бухенвальдом. Когда американцы бомбили стены Бухенвальда, чтобы арестанты могли разбежаться, то оказалось, что весь лес окружен немецкими войсками, и всех, кто пытался бежать, расстреливали. Было даже объявлено по радио, что если кто заметит подозрительного мужчину или женщину, нужно сообщить в полицию. Арестанта можно опознать по выстриженному кресту на голове. Вот и Григор говорит, что сбрил этот крест перед побегом. Так в разговорах и воспоминаниях прошел праздничный ужин. С того дня я добровольно проявлял усердие, кормил лошадей, коров, делал уборку в сараях. За все мои старания меня кормили досыта, сколько я хотел. Так как мы кушали, наливаясь общей миски каждый себе, я старался весь жир собирать в тарелку. К тому же, если кому попадался жирный кусок мяса, то его отдавали мне. Я поедал это все с неизменным аппетитом. Когда же начались полевые работы и все уходили в поле, я оставался один и был за хозяина. Продолжал проверять свой вес и радовался, что ежедневно прибавляю по полкилограмма. Иногда я выходил в городок и бродил по улицам, которые были переполнены войсками. Как-то воскресный день хозяин дал мне хороший костюм и предложил пойти в город вместе с Эллой, ее телохранителем, ведь город переполнен военными. Я стал своим человеком в этой семье. Хозяйка относилась ко мне доброжелательно, но девушки разговаривали со мной только тогда, когда нужно было передать какую-нибудь просьбу родителей. И вот когда мы гуляли с Эллой по городу, я спросил у нее: «Знаешь ли ты семью, в которой работают русский парень и девушка?» «Да, знаю. Можешь ли ты меня отвезти к ним? Я хочу поблагодарить их за ночной обед». Мы вошли в дом. В зале сидела хозяйка и ее работница, которую я хорошо запомнил как землячку. Элла и хозяйка дома обнялись, и я сделал поклон головой. Хозяйка стала спрашивать Эллу обо мне, но я ответил сам: «Вы меня видели? Может, уже забыли?» Она внимательно посмотрела на меня и говорит: «Нет, я никогда тебя не видела». Тогда я спросил у землячки, помнит ли она меня, но и она отказалась. Я поблагодарил хозяйку за ночное угощение, которое получил от нее, когда полицай привел меня на допрос, а девушка и парень были переводчиками. Девушка позвала парня: «Ваня, иди сюда, ты узнаешь этого парня?» «Нет, я его никогда не видел». «А помнишь, как-то ночью полицай привел мальчишку, и мы переводили ему?» «Помню». Но когда я заговорил к ним на украинском языке, то они сразу вспомнили. Я стал частым гостем в этом доме, и они познакомили меня с другими украинцами, которые жили в этом городе. Когда мы собирались вместе, то делились новостями. У всех было одно желание – скорее вернуться на Украину. После таких встреч с земляками у меня не проходили мысли о доме, хотя здесь мне было очень хорошо. По воскресным дням мы ходили в церковь. После служения он мне рассказывал об Иисусе, но мой немецкий был очень ограничен, и я больше догадывался, чем понимал. Однажды, после воскресного служения, я сказал хозяину, что открылись лагеря, куда собирают русских для отправки на родину. Я тоже хочу возвратиться домой. Эта новость его сильно опечалила. Я ожидал, что это обрадует его, ведь лишний род за столом. Но он не советовал мне возвращаться, уговаривал, чтобы я остался жить у него. Он предупреждал, что меня могут обвинить в измене родине. И я уже почти решил оставить мысли о доме, ведь тут я чувствовал себя в безопасности. Эллу я уважал как родную сестру, но частые прогулки по городу нас сблизили. Она рассказывала об отце, какой он хороший, что отец очень гордится мною и всем рассказывает, как спас меня. Он всегда мечтал иметь сына и меня принял как сына. Моя душа разрывалась надвое. Мне хотелось остаться в этом доме, но как только вспоминал Украину, своих родителей, моих братьев и сестер, душа моя рвалась домой. Все чаще по вечерам заходил разговор на эту тему, но я старался уйти от этого разговора. А на прямо поставленный вопрос отвечал: «Еще подумаю». Когда я проходил по коридору второго этажа, смотрел на двери. Первая дверь была кабинетом хозяина, и потом их спальня. Затем шла спальня Мэри, а за ней Эллы. Здесь я останавливался, и мне хотелось постучаться в дверь и пожелать ей спокойной ночи, но я этого никогда не делал, так как считал, что это неприлично. Проходил еще две комнаты, которые были уже пустые. Француз и поляк уехали. Самая последняя комната моя. Это мой дом. Делай, что хочешь. Отдыхай, читай. Книг русских мне приносили много. Было время, я читал, но сейчас не до книг. Ложился в кровать, все хорошо, только бессонница мучает. Домой хочется. Начинал мечтать, как вернусь домой. Какая будет радость. Мы уже не виделись 3 года. Возможно, кто-то уже и ушел из жизни. Ведь шла война. Но мысль о том, что родителей нет в живых, причиняла мне муку, и я сразу отгонял ее в сторону. Хотелось верить, что все хорошо, скоро увижу своих. Вернуться в прежние счастливые времена, когда за родительским столом соберется вся семья. Обеды наши не были такими сытными, как у этого немца. Зато веселья за столом было больше. Почему-то вспоминалось все хорошее. Веселые, с искорками насмешки, глаза отца часто представали перед моим мысленным взором. И в такие минуты я готов был снова обречь себя на трудности, лишь бы попасть домой. Всегда старался думать, что родители живы. Они меня провожали, и они меня ждут. И я останавливался на одном. Мне нужно возвращаться домой. Съездил с друзьями на велосипеде в русский лагерь переселенцев, который находился примерно в 20 километрах. Посмотрели на жизнь в лагере. Народу там было много, кормили хорошо. Рассказывали, что сюда приезжают вербовщики из Аргентины, Бразилии. Те, кто не хотел возвращаться обратно в Россию или на Украину, записались на очередь, чтобы выехать в какую-нибудь страну. Туда старались брать семейных. Эти люди должны были пройти медицинскую комиссию, и потом их увозили в другой лагерь. Конечно, лагерей было много, а желающих остаться в Европе еще больше. Но я окончательно решил ехать домой, и ничто не могло повлиять на мое решение. Прощальный вечер прошел грустно, и это понятно. Хозяин совершил молитву надо мной, мы обменялись адресами и распрощались. Я не знал, как отблагодарить хозяина, и только повторял: «Бог вам заплатит за меня». На следующий день отправился в лагерь. Делать там было нечего, и мы организовали группу велосипедистов, которые ездили по деревням и просили продукты для общей кухни. Я был доволен этой работой, ведь так быстрее проходило время. Когда мы ездили по селам, вели себя прилично и были довольны тем, что нам давали. Но существовала другая группа людей, которая занималась разбоем и прославилась своим пиратством. Проявляли наглость, грабили, и награбленное привозили в лагерь для общего пользования. У них даже появились мотоциклы с коляской. Но я к таким людям не присоединялся, поскольку считал себя верующим. Однажды наша группа, примерно из 15 человек, выехала в направлении моей деревни. Я проговорился, что здесь недалеко живет мой хозяин. Все сразу же изъявили желание поехать к нему. Я согласился, но при одном условии, что мы ничего просить у него не будем, даже яиц, ведь он был такой добрый ко мне. Воображая себя героев-победителей, мы вихрем неслись во двор, и я, как свой человек, иду к дому. На крыльцо вышел очень взволнованный хозяин дома. Оно и неудивительно, ведь слух о русских, как о грабителях, дошел до него. Я подошел к хозяину и снова стал благодарить за спасение моей жизни. Взгляд его сразу потеплел, а тут хозяйка вышла на крыльцо. Нас пригласил в дом. Накрыли на стол и принесли ящик вина. Сколько я жил у них, ни разу не видел, чтобы в этом доме пили вино, поэтому был крайне удивлен. Прошло уже 4 года, как я пил вино, и знал, как болит голова после этого. Решил выпить совсем немножко, но даже от такого количества у меня закружилась голова. Я обратил внимание, что за столом не было Эллы. «А где Элла?» «Она больна и лежит в своей комнате». Я очень растерялся, не ожидая такого ответа. Поднялся на второй этаж, несмело постучал в комнату Эллы и зашел. Да, действительно, она была больна. Немного посидел, поговорил. Последний раз я попрощался с Эллой. В ответ она покачала головой. Так и уехал в лагерь. Это было последнее свидание с этой семьей. Через несколько дней нас отправили на родину. Подали машины, загрузили наши вещи и прощай, Германия. Эта история не выдумка, а действительная жизнь Григория Зинченко. Был жаркий августовский день. Церемония передачи пленных проходила в торжественной обстановке. Несколько суд американских солдат были выстроены в три ряда, как на параде, а с другой стороны в таком же порядке, но только в четыре ряда выстроились русские войска. Машины с пленными находились на нейтральной полосе. Мы сидели в открытых машинах и ждали, что будет дальше. Но вот по какому-то невидимому знаку колонны двинулись навстречу друг другу. Со стороны казалось, что идут навстречу два вражеских полка. Было такое чувство, что русские сорвутся с места с криком «Ура! За Родину! За Сталина!» и пойдут в атаку. Но произошло совсем по-другому. Здесь навстречу друг другу шли союзники. Когда войска сблизились, все остановились, офицеры вышли вперед. Минута напряженного молчания. Мы, казалось, перестали дышать, внимательно наблюдая, что будет дальше. Они подали друг другу руки, а потом стали обниматься. Ряды дрогнули, и через какое-то мгновение все смешалось. Солдаты бросились навстречу друг другу с распростертыми руками, как бы говоря, что оружия уже нет в их руках, и они готовы обнять друзей. Простые солдаты двух могущественных стран обнимаются, и слезы радости блестят на глазах. Мы, сидевшие в машинах, были люди гражданские и не знали, что нам делать. Не верилось то, что дождались той минуты освобождения, что страшное все осталось позади. И здесь были те, кого добровольно, принудительно угнали на работу в Германию, и сейчас они пожелали вернуться на родину. Были и те, кому удалось спастись от фашистского плена, чудом оставшиеся в живых, и поэтому особенно счастливые. Женщины со слезами на глазах бросились к солдатам. Все выпрыгивали из машин, стали целоваться и обниматься, хотя были совершенно чужие. Но радость всех объединила, сделала близкими и родными. Наконец все успокоились, но слезы продолжали литься из глаз. Солдаты угощать друг друга стали чем кто мог. На душе был какой-то покой,